Skill Club.
Друзья, всем привет! В эфире программа Skill Club и ее постоянный состав ведущих у микрофона Василий Дрожжин, Юлия Емельянова. Юля, привет!
Да, друзья, всем привет. Вася, тебе тоже привет. Сегодня такой очень странный, необычный день. И мне кажется, вот об этом тоже нужно поговорить. Несмотря на то, что наша программа выходит в записи. Вот как раз про наши с тобой задачи, любимое наше планирование, да, все, о чем мы с тобой уже говорим давным-давно. Сегодня у меня все пошло наперекосяк. Мало того, что не решились задачи вчерашние, к ним прибавились новые, и плюс ко всему у меня создались такие условия, в которых я пока вообще не понимаю, как эти все задачи выполнять. Вот, поэтому я сегодня какая-то немножечко растерянная.
Ну, да. Мне кажется, это же интереснее, когда у тебя создаются условия, в которых ты еще не была, и, следовательно, высвобождаются ресурсы для того, чтобы в новых неожиданных обстоятельствах проявить какие-то свои качества, которые тебе обычно не требуются.
Может быть, это да, тоже... и вообще ничего не делать просто.
Ну, это, мне кажется, несложно для этого.
Да, я тоже так думаю.
Никакие обстоятельства.
Вот я сейчас буду пробовать этим заниматься.
Да, ну, на самом деле, давай напомним, о чем у нас шла речь в предыдущих двух выпусках. Мы обсуждали тему управления таким ресурсом, как время, одним из важнейших, который существует у нас, у людей. Ну, и, безусловно, мы поговорили про то, можно ли управлять временем, нужно ли это делать, как это делать, если все-таки к этому вы захотите прибегнуть. И прошлый выпуск мы практически весь целиком посвятили обсуждению поглотителей времени, что к ним относится и как же мы можем с ними бороться, если, конечно, мы этого хотим. Сегодня мы продолжим обсуждать техники, инструменты, конкретные управления временем и поговорим про самые популярные из них и, ну, наверное, прокомментируем их место в нашей жизни, если это место есть, конечно же. Как ты, согласна?
Да, я согласна. Я думаю, давай вот ты, наверное, начнешь потихонечку с этих техник, а я к тебе уже буду присоединяться с какими-то своими примерами, комментариями.
Со своими техниками, да.
Да, со своими техниками.
Хорошо, ну что, поехали. Ну, наверное, то, про что слышали очень многие, по крайней мере, если вы будете гуглить там по запросу техники тайм-менеджмента, инструменты тайм-менеджмента, управление временем, конкретные варианты, то матрица Эйзенхауэра выйдет одной из первых. Кто же такой Эйзенхауэр? Дуайт Эйзенхауэр, если кто-то не знает, это один из президентов Соединенных Штатов Америки. Вот, и ему приписывают как раз вот эту методику планирования, оптимизации наших задач. Ну, честно говоря, неизвестно, точно ли он изобрел данный метод, но, в общем-то, это большого значения, как мне кажется, не имеет. В чем же смысл этой концепции? Заключается все в следующем. Мы используем так называемые квадранты. Сейчас не стоит бояться, если вы услышали это слово, и вам кажется, что что-то будет очень сложное. Если вы когда-то учили в школе геометрию, а, скорее всего, так оно и было.
Такое было, да.
Вы помните, что там всякие были графики, так называемые оси X, Y. Да, одна идет вверх, вторая идет направо. Вот представьте, что у нас есть лист бумаги виртуальный, вы его поделили на 4 части двумя линиями, которые перпендикулярны. Да? То есть одна пересекает другую под прямым углом. Получилось у нас 4 квадрата. И вот мы с вами сейчас будем каждый из этих квадратов заполнять определенными делами в зависимости от двух приоритетов. Какие же у нас есть приоритеты? Первый приоритет – это срочность, да, то есть дела срочные, а есть дела несрочные. Так давайте договоримся, что вот верхняя часть, да, то есть все, что выше горизонтали, это будут срочные дела. Все, что ниже горизонтали – несрочные дела. Вот. И, соответственно, второй вид приоритетности – это важность. Ну, тут давайте опять же условимся, что все, что будет справа, да, от вертикальной оси, это будут важные дела. Все, что слева – неважные. Как ты, Юля, успеваешь все это в голове себе чертить?
Ну, знаешь, да, я успеваю, но вот, наверное, у меня мышление такое, но все-таки медленное, с утра тяжело раскачиваемое. А разве срочные дела, они не важные? Или вот, например, важные дела, ну, вот они несрочные?
Мы сейчас и поговорим об этом. Все ли дела важные и срочные? А что, не бывает дел, которые важные, но не срочные?
Ну, нет, наверное, сейчас вот если так разобраться, то, может быть, и бывает, но вот сейчас я какой-то пример должна для себя привести, чтобы это понять. Но мне почему-то кажется, что если оно срочное, оно уже априори важное уже.
Вот,
и также вот как если оно важное, то оно срочное. Оно, ну, то есть эти два понятия как будто бы пока еще неразделимы.
Хорошо. Ну, попробуем сейчас с этим разобраться. Итак, все, что справа, напомню, это важное. Все, что сверху, срочно. Все, что снизу, не срочно. Все, что слева, неважное. Вот, получилось у нас 4 вида дел по степени важности и срочности. Важные и срочные, важные, но не срочные, срочные и неважные, срочные и важные. Вот, ну что, надеюсь, никто не запутался, в том числе и я. Ну, не переживайте, сейчас будем все это еще раз проговаривать. Первое. Важные и срочные. Что значит важные и срочные? Все это, естественно, имеет определенную условность. Мы будем говорить, что важность и срочность – это то, что вы сами про эти задачи думаете. То есть срочность – это показатель, который что обозначает? Что дело должно быть выполнено к определенному сроку.
Да.
И более ничего другого. То есть, допустим, вы можете забрать вещи там, у подруги не позднее какого-то срока. Вы можете посетить там, лекцию, семинар не позднее какого-то часа. А важно ли для вас это? Совершенно не обязательно. Может быть, важно, может быть, нет. Вот. Ну, то есть это то, что имеет срок, который вы вот не можете передвинуть. Да, есть дела, временными границами которых вы можете управлять, есть те, которые не можете. Согласны?
Да, ну то есть, например, мы должны забрать ребенка из садика в 6 часов вечера и не позднее, потому что там его закроют,
ну,
и
вот, он будет жить. Важно ли это для тебя или не важно, это уже ты сама решаешь. Да? Ну, то есть, наверное, важно, потому что ты не можешь его не забрать. Да?
Да.
Вот. Но, с другой стороны, может быть, у тебя в это же время есть какое-то мероприятие на работе, которое ты не можешь никому делегировать. А, например, попросить забрать ребенка из садика, ты можешь кому-то поручить, согласна?
Да, да.
И, соответственно, конечно, вот то дело, оно получается важнее, чем другое, хотя оно тоже вроде как важно и срочно. Поэтому здесь все равно...
Смотри, а если я не могу никому делегировать задачу забрать ребенка из сада, то ведь получается приоритет для меня все равно ребенок в саду, который, правильно?
Ну, естественно, естественно. Ну,
да, и это дело становится важнее.
У тебя своя жизнь, и никто, естественно, не может ее... Ну, на себя примерить, потому что у всех обстоятельства будут различаться. Поэтому давайте мы попробуем все-таки какую-то схему общую нарисовать, а уже те, кто нас слушает, попробуют на себя ее примерить. Так вот, срочные и важные дела. Это правый и верхний квадрант, да, вот то, что у нас получилось на пересечении важности и срочности. Что же говорит матрица Эйзенхауэра по поводу вот этого квадранта? На самом деле, все очень просто. Если вы хорошо планируете, то эта часть вообще у вас должна быть пустой. Почему? Спросите вы. А все очень просто. То, что действительно для вас важно, должно делаться не так, чтобы это все происходило в последний момент. Да? То есть, если вы планируете какие-то важные дела, то они должны делаться, желательно чуть-чуть заранее. Так, чтобы они не сваливались все в одну кучу, и вам потом нужно было вот придумывать. У вас куча важных дел, они все важные, и вам приходится что-то убирать, да, чего-то отказываться, просто потому что вы довели до такого момента, когда все они, уже, что называется, горят. Да, и тут вот, к сожалению...
Их нужно было сделать еще вчера.
Да, да, нужно было об этом чуть подумать заранее.
Да.
Важные и несрочные. Что же такое важные и несрочные? Это большинство приоритетных задач. Ну, собственно, важных дел в нашей жизни огромное количество. Да, и не только связаны они с работой, естественно, и с вашим окружением, с вашим развитием, хобби, развлечением, всем чем угодно. Поэтому их мы стараемся планировать так, чтобы они не скапливались, так, чтобы их делать постепенно, равномерно и так далее. Как, кстати, это делать, мы с вами поговорим чуть позже на примере других техник. Вот, ну а пока продолжим. То есть важные и несрочные – это, будем считать, что это большинство наших задач, да, которым мы придаем какое-то значение. Ну, допустим, собрать ребенка к школе. Да, это важное дело, важное, оно срочное, ну, если мы говорим даже вот, что сейчас начало августа. Ну, пока еще не очень срочно. Ну, но как, если мы спросим себя через 2 недели с половиной, оно вдруг станет очень срочным. Да, и получится, что у нас надо ребенка собрать, может вытеснить какое-то еще дело, да, которое до этого было тоже не очень срочно. Вот о чем мы говорим. Так, третье. Срочные и неважные. Вот ты спрашивала, все ли может быть важным, если оно срочно. Давай попробуем придумать примеры, которые срочные, но неважные. Вот дело прям срочное, но для тебя оно неважное. Есть такие у тебя примеры в жизни?
Слушай, вот так прям сразу сообразить не смогу, но первое, что мне приходит в голову, наверное, вот если на тебя кто-то возложил какую-то задачу, которая для тебя не важна, но при этом она должна как-то срочно выполниться. Часто бывают такие вот, да, с руководством вопросы. То есть ты понимаешь, что важности-то в ней особо никакой нет, но задача поставлена так, что она срочно, срочно должна быть исполнена. Вот прямо сейчас, в течение 5 минут.
Но наверное, ты считаешь, что она не важна, так. Да? То есть, да, если для тебя да. Она не важна, то да.
Ну, то есть, правильно. Я понимаю, что кому-то позвонить можно, ну, то есть, не обязательно делать это прямо вот в течение 5 минут. Если я позвоню этому человеку через час и обсужу с ним тот же самый вопрос, то ничего, вообще ничего не изменится. Не то, что ничего не... Ну, ничего страшного не изменится, ничего вообще. Но решение других людей, оно же другое, и поэтому эта задача вдруг приобретает
какую-то важность. Ну, давай попробуем еще более четко сформулировать срок. Допустим, то, что вот либо ты делаешь вот какое-то время, либо эта вещь сгорает. Ну, например, билеты в кино, на которое ты не хочешь идти. Это они куплены, они привязаны к какому-то времени, и вот тебе подруга звонит, говорит, слушай, Юль, пойдем вот в кино, а тебе оно вообще не интересно. Или, может быть, сама подруга тебе не интересна, она предлагает встретиться, говорит, вот у меня сегодня свободный вечер, слушай, пойдем погуляем, а тебе не хочется. Ну, то есть это дело срочное, ну, по сути, да, у него есть конкретный срок. Либо оно будет сделано вот в этот срок, либо, ну, как бы будет сделано уже по-другому, да, это уже будет другое дело. Вот, ну и так далее. Встреча с родственниками, опять же, которую ты не планировала, которая тебе так или иначе навязана. Ну и так далее, и тому подобное. Опять же, в твоем примере, вот ты работаешь в каком-то коллективе, тебе прилетает задача, которая имеет срок, то есть нужно встретить человека и что-то с ним обсудить. Но ты понимаешь, что у тебя есть гораздо более важное дело.
Да,
оно может
да,
быть не привязано да. к сроку, но оно для тебя более важно. Что же в этом случае можно делать с такими делами? Вопрос на зацепку. Их можно либо не делать вообще, если, ну, действительно, их значимость для тебя, ну, совершенно где-то близка к нулю, либо же, если дело все-таки нужно сделать, но твоего ресурса на это не хватает, либо ты не готов его выделять, что мы можем сделать? Мы можем его делегировать.
Делегировать кому-нибудь,
передать на выполнение кому-то другому, если получается. Ну, вот, опять же, да, пример с садиком. Дело для тебя, конечно, важное, но есть еще более важное. Поэтому, соответственно, в приоритетности ты выбираешь дело, которое важнее. Но поскольку забрать ребенка тоже, наверное, было не лишним, ты это дело кому-то перепоручаешь. Ну и, наконец, последний, 4-й квадрант, неважный и несрочный. И к ним я отношу, вот, например, все то, о чем мы говорили в прошлый раз. Поглотители времени. Вот социальные сети, посидеть в социальных сетях. Оно и неважно, на самом деле, и несрочно. Ну, абсолютно. То есть, как бы, мы не умрем, если мы не посмотрим, что в ленте происходит у наших друзей. Или даже у друзей наших друзей, или людей, которых мы так знаем очень-очень. Ну, только по социальным сетям, да, как-то поверхностно. И так далее, и тому подобное. Да, вот у всех будут свои какие-то моменты, которые можно вообще не делать, но при этом они занимают место в нашем ежедневном расписании. Хотя мы их туда не ставим, но так или иначе они вытесняют многое из того, что, казалось бы, должно быть более важным. Хорошо, ну что, будем двигаться дальше. Если с матрицей Эйзенхауэра есть какие-то вопросы, друзья, то задавайте их любым удобным способом. Пишите на почту radiosobakaradiovoz.ru или задавайте их в комментариях под постами в социальных сетях с анонсами данного выпуска.
А можно прямо лично нам писать. Я думаю, да, наши с тобой номера уже у всей страны есть.
Да. Ну, у кого нет, то спросите у тех, кто есть. Так, хорошо. Метод консультанта по продуктивности Айвили. На самом деле он был очень-очень давно предложен, практически 100 лет назад. И он, казалось бы, очень-очень простой, может быть, даже в чем-то примитивный, но давайте его попробуем разобрать и понять, насколько он сегодня актуален через 100 лет после того, как он применялся впервые. Что же предлагает Ivy Lee делать? Все очень просто. Но это больше, наверное, к рабочим процессам относится, хотя можем прикинуть, как это может применяться к делам, не относящимся к какой-то профессиональной деятельности. Что же нужно сделать? Записать 6 дней, ни больше, ни меньше, на следующий день. Вот 6 важных 6 дел. 6 дел. Да, 6 дел. 6 задач, 6 дел.
Да, 6 ты просто пунктов. Сказал 6 дней.
6 дел, да. 6 дел, да. Которыми вы собираетесь заняться завтра.
Вот это я люблю. Вот это далее. Мне близко.
Отлично. Следующий пункт. Вы определяете приоритетность каждой из задач. Ну, то есть должен появиться иерархический список от 1 до 6, где единица – это самое важное дело, шестерка – самое неважно. Первое. Мы концентрируемся на первой задаче в списке, которая самая важная, приоритетная, пока она не будет сделана. И вот до того момента, пока мы ее не сделали, мы не приступаем ко второй. Соответственно, после того, как мы ее сделали, мы актуализируем оставшийся перечень. Возможно, что-то поменялось, возможно, что-то появилось. Если ничего не появилось, да, вот остались пункты со второго по шестой, мы приступаем ко второй и так дальше, пока все они не будут выполняться. Естественно, после того, как мы выполняем каждую задачу, могут появляться новые. Да, ну, ведь,
собственно, и происходит.
Да, да. Тогда мы актуализируем список и понимаем, нужно ли нам что-то добавить, если ситуация поменялась как-то очень-очень значительно. Продолжаем выполнение последовательное, да, этих задач. Если мы понимаем, что день закончился, какие-то задачи остались, мы их переносим на следующий день. Ну, то есть,
а потом на следующий.
Ну, вот тут уже зависит,
к сожалению,
от,
так часто бывает,
того, насколько мы продуктивны. Но в чем плюсы данной методики, как мне кажется? Во-первых, мы выстраиваем приоритетность. То есть часто бывает, когда мы пишем список задач, и мы выполняем, там, не знаю, 8 из 10, но мы не выполняем 2 самые важные, да, которые требовали много времени, много ресурсов, но они важнее,
да,
чем,
да,
всего остальное, что мы сделали. Поэтому, если считать по списку, казалось бы, мы выполнили на 80%. Классно, круто. А если подумать и привести это в категорию значимости, оказывается вдруг, что да мы, по сути-то, ничего не сделали. Мы ни к чему не приблизились. И вот здесь Ivy Lee как раз предлагает важную, как мне кажется, вещь. То есть мы концентрируемся на самом главном, а все остальное, оно вот ждет своей очереди. Да, дождалось? Отлично. Ну вот не дождалось, значит, все, что было чуть менее важным, оно будет перемещаться на завтра и так далее. Честно скажу, для меня это как-то слишком формализировано, что ли. Да? Я это попробую обязательно тоже применить, но вот мне пока это не совсем близко. Хотя вот определенные алгоритмы могут помогать себя дисциплинировать. Как ты к этому относишься?
У меня не получилось ни разу, честно скажу. Пыталась много раз, даже не знаю, там, не буду считать сколько. Мне всегда было интересно, мне всегда хотелось довести это до конца, но не получилось ни разу. Наверное, понятно, как раз потому, что, да, то появляются новые задачи, то какие-то условия новые, то, ну, в общем, какие-то причины всегда находятся для того, чтобы этот вопрос до конца не довести, хотя вот у меня какой-то принцип, не знаю почему, но мне очень хочется, вот мне прям очень хочется хотя бы раз в жизни, я думаю, что вот если первый раз получится, то дальше все будет проще. Но мне это гораздо ближе, чем квадранты, вот я тебе честно скажу. А еще для меня недавно стало открытием то, что одну из наших с тобой программ слушал 15-летний подросток, между прочим. И он таки занялся квадрантами, он занялся всеми вот этими вот важными и неважными, и несрочными, срочными делами. И ему это как оказалось, очень близко, и он прямо делает большие успехи в этом сейчас. Не знаю, что будет в сентябре, когда начнется 9-й класс.
Ну, это классно, что он слушал наш эфир до того еще, как мы его записали, и занялся квадрантами, о которых мы говорим сегодня.
Мы с тобой в каком-то из эфиров об этом вскользь упомянули, а мы с ним уже, естественно, в личной беседе просто продолжили эту историю, начали говорить во всех этих вопросах, и он прямо меня радует.
Угу. Ну что ж, замечательно. Я надеюсь, что если данный молодой человек послушает наш сегодняшний эфир, то, может быть, он что-то...
Да-да-да, я все для этого сделаю.
Подчеркнет. Хорошо. Техника достаточно популярна в последнее время, хотя была придумана уже долгий период назад, но не так давно, как методика Айвили. Техника помодоро, помидоро, концепция помидоро, можно называть как угодно. Автор Франческо Черилло, будучи студентом в Италии, он это все придумал. Что же он решил попробовать? Будучи обучаемым и имея огромное количество задач по учебе, он пытался распределить свое время так, чтобы как-то более эффективно подходить к учебе и распределять время отдыха и время концентрации мыслительных усилий. И вывел такую закономерность, что если 25 минут он посвящает какой-то деятельности, он пытается вот эти 25 минут работать над какой-то задачей и не отвлекаться больше ни на что. Вот только 25 минут, вот он завел себе условный таймер, и это время посвящает написанию статьи, там, не знаю, анализу каких-то данных, написанию кода программного и так далее и тому подобное. Здесь можете подставить все, что вам актуально в вашей рабочей деятельности. После этого 5 минут перерыва, то есть строго 25 минут, вот вы не дописали абзац, да, ну вот плюс-минус предложение дописали, точку поставили, все, делайте паузу. После этого 5 минут проходит, в эти 5 минут вы стараетесь ничем не заниматься, не концентрироваться на том, какие у вас дальше будут предложения, какой код пойдет, кому вы следующим напишете. Ну, в общем, вы стараетесь выключиться полностью из рабочего процесса, отдыхаете, и потом таймер начинается вновь.
Вот это у меня не получится точно, мне кажется. Абсолютно. Вот это вообще не про меня.
Но это еще не все. То есть не просто вы так целый день шарашите
20 минут. Да, 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 конечно, я просто тебя
одно,
сразу...
5 минут другое, 25 одно, 5 другое. После 3-4 итераций, ну, то есть повторений, вы делаете большую уже паузу. Да, ну, соответственно, можете на полчасика,
обед,
там, да, или на 40 минут, ну, например, да, там, перекур. В плане не того, что обязательно курить сигарету, я вам этого не рекомендую. Это на продуктивность никак не влияет с положительной точки зрения. Вот. Ну, и чашка кофе, кстати, тоже не всегда. Хотя это гораздо более...
Но если сравнивать, то да, лучше чашку кофе.
Да, в плане вашего организма это принесет вам гораздо меньше вреда, чем сигареты и прочие стимуляторы. Ну что ж, что же здесь происходит? Вы управляете своей концентрацией. То есть этот метод помидора, почему он так называется? Потому что у Черилла был как раз будильник, таймер в виде помидора, который он заводил. Ну и, собственно, благодаря этому незамысловатому предмету данная методика, техника и получила свое название. Я пробовал, честно пробовал, как раз когда я писал статьи. То есть я прям вот 25 минут пишу, 5 минут не пишу. 25 минут пишу, 5 минут не пишу.
А что ты делаешь в эти 5 минут?
Ну, опять же, поскольку я пробовал эту технику на отдыхе, мне было чем заняться. Да, там я мог, ну, скажем так, абстрагироваться от того, что я писал, и перейти к другим каким-то делам. Я думаю, что техника имеет право на существование, да, имеет место быть, но, наверное, она не ко всем рабочим процессам и задачам применима и подходит. Да, понятно, что если вы ставите задачу совещания, вы не можете 25 минут обсуждать, потом все друг друга прерываться на 5 минут, потом так, все, продолжаем обсуждение. Хотя, возможно, это тоже можно практиковать, да, но если все вы лояльно к этому относитесь. Но, не знаю, вот у меня тоже этот метод, он не закрепился. Я потом понял, что у меня концентрация все-таки может длиться дольше, чем 25 минут. И, наверное, я выпадаюсь как раз с того самого потока, о котором мы с тобой говорили несколько выпусков назад. То есть я вроде как разогнался, и не очень хочется сейчас прерываться. Мысль идет, и вот сейчас вот перерыв вроде бы мне как-то вообще не к месту. И поэтому, наверное, будет здорово, если кто-то поделится в комментариях, как вам эта методика. Может быть, вы ее применяли, потому что она достаточно известная, и на многих ресурсах вы ее можете найти, подчеркнуть, проверить. Так что будет здорово, если вы прокомментируете. У тебя, я так понял, это прям вот совсем уже на стадии описания не вызывает...
Да, абсолютно, потому что это вот прям, да, как я уже сказала, точно не про меня. Вот как раз одна из причин, которую ты сейчас обозначил, это то, что вот ты пишешь, ты что-то делаешь, и ты втягиваешься в процесс, ты занимаешься поиском каких-либо данных, и вот оно вроде идет, ну зачем прерываться, когда мне и так хорошо? Ну, вот это прям точно... Наверное, нет. Ну, хотя так, ради интереса можно попробовать, но мне кажется, меня это будет больше расхолаживать, нежели приносить какую-то пользу. Потому, и даже, может быть, здесь не про расхолаживание, а в эти 5 минут я точно знаю, что я не буду отдыхать, да, то есть вот я не буду абстрагироваться, я обязательно займусь чем-то другим, обязательно. Ну, потому что мне всегда есть чем заняться, и я боюсь, что может сложиться так, что в эти 5 минут я начну заниматься чем-то другим, а потом забуду посмотреть, что 5 минут они как бы же уже истекли, и это что-то другое затянется более чем на 5, на 10, на 15 минут. Ну, и, в общем, никакого результата, я думаю, это не даст.
Да, хорошо. Ну, ты знаешь, я предлагаю сделать следующее. Можем с тобой взять небольшое домашнее задание не себе в этот раз, а нашей аудитории, и попросить предложить какие-то инструменты управления временем, о которых мы сегодня еще не поговорили. Да, их достаточно много, и, может быть, что-то вы используете самостоятельно, вы выявили какую-то формулу, она для вас применимо, работает, и вы готовы ей поделиться. С удовольствием также будем рады вашим предложениям. И следующий эфир, тема которого будет уже иной, мы все равно начнем с ваших предложений, да, и вспомним, собственно, какие-то интересные моменты, которые вы нам напишите любым из удобных способов, о которых мы говорили выше. Ну, а на сегодня, наверное, потихонечку будем подводить черту. Юль, спасибо тебе, что вместе со мной разбиралась в разных системах управления временем. Надеюсь, мы с тобой сверили как-то часы, да, и
как-то посинхроннее стали. Это, знаешь, спасибо тебе, потому что вот без тебя бы я в них точно не разобралась настолько глубоко, насколько нам позволили наши полчаса сегодня. Вот, и да, друзья, ждем от вас, конечно же, ваши комментарии, инструменты, мысли, какие-то, может быть, предложения. Всегда рады обратной связи.
Да, все как всегда, и через пару недель услышимся вновь. Всем пока-пока.
Skill Club.